Эпиграф будет такой, из 32-го псалма, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». С одной стороны, эпиграф, думал, поможет, но ладно, все равно пока не раскрою. Знаете, у меня на сердце вообще-то поговорить о таком чудесном даре, о нашей речи. Язык, язык и речь, да? И я думаю, что это тот самый небольшой орган, о котором апостол Иаков, помните, что он написал? Он написал, он небольшой, мы все знаем небольшой. Но слушайте, им так сложно управлять. Вот, давайте тогда Иакова, да, прочитаю. Смотрите, 3 глава, с 7 по 10 стих. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается, и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие». И услышали наконец: «Не должно, братья мои, быть всему так». Понятно, тут очень такое серьезное назидание по поводу вот прямо яд и все. Вот. Но при этом, на самом деле, конечно же, Господь направляет, как правильно нам пользоваться и какой должна быть наша речь. И, дорогие, я уже сказал, что это будет несколько, но начать я хотел с той темы, о которой вообще никогда не думал, что я когда-либо начну. А вообще, смотрите, предыстория такая. Несколько лет назад, может быть, я не знаю, лет 5-6, да, как-то Настя принесла мне познакомиться с журналом «Ангел». Ну, несколько там. И, наверное, некоторые из вас тоже познакомились. Благословенный христианский журнал такой в Украине издается. Вот. Но вместе с этой пачкой, ну, такие, знаете, иногда издательство дает брошюры дополнительные такой, ну, вне выпуска. И вот одна брошюрка такая, название что-то наподобие там «Русский мат. Проклятие». Я как бы, ну, про себя, когда все это откладывал, я так думал, ну, мне как бы вообще, ну, зачем принесли. Вот. Но, знаете, вот сейчас прошло время, я уже говорю 5-6 лет, я к этой теме где-то, ну, вот недавно даже попросил Настю, у тебя, я помню, была тогда брошюрка такая вот, ты мне можешь ее найти? Она говорит, слушай, не знаю, если она у меня, нашла. Но, знаете, все это не случайно, все это было связано с тем, что в последнее время я как-то замечаю, это стало так распространяться. И я уже эту брошюрку перечитал, посмотрел, там, ну, думаю, вооружиться. Как вообще быть с этим явлением, когда часто начинаешь слышать мат на улице? И вот, наверное, с самого такого крайнего я сегодня и начну поговорить об этом. Вот, потому что, смотрите, ситуация такова, что, ну, я понимаю, когда я уезжал, допустим, ну, опять понимаю, я не оправдываю это. Когда я уезжал из столицы, да, и был там где-то в провинции, ну и так как бы так, ну, народ ругается, и я как бы так, ну что взять, как бы, ну вот так вот они общаются. Хотя внутренне, конечно, тяжело. Но тут, понимаете, происходит такая вещь, что я начинаю замечать это в кинофильмах, я начинаю замечать это вот в тех материалах, которые вот там в Ютубе, да, вот, я начинаю замечать это на детских площадках. Я уже неоднократно становился свидетелем, когда вот, ну, вообще ребята, ну, возраст такого, я даже не знаю, что это за возраст, это не молодежь.
Песня.
Да, вот, ну, вот песня, вот. И как бы, вы знаете, и это не единственное, я еще столкнулся с тем, что я, ну, как бы, знаете, по улице у нас много людей, мы в большом городе живем. Проходишь мимо и, как бы, знаете, цепляется ухом такое раз слово. И я, ну, как бы вот были такие ситуации, я иду, и две девушки общаются, молодые девушки, ну как, ну, прилично одетые, да, не какая-то ситуация у них, что там напали на них, и они там, знаете, в таком шоке там как-то. И у них такая речь идет, что я оборачиваюсь, я, знаете, я еще в себя пытаюсь прийти. Это действительно то, что я услышал в их разговоре? Или это я что-то додумал? И я понимаю, что они как бы вот воспринимают это как нормальную речь между собой. Они идут и общаются. Мало того, я еще замечаю, парень-девушка идут. И тоже вот совсем недавно там выходит, ну, недалеко от метро это, И тоже он что-то объясняет, причем в таком, ну, как бы такая, знаете, просто вот общаются, как будто бы говорят о какой-то обычной вещи, и при этом вот слова матные вылетают. Я так, знаете, как бы вот так со стороны смотрю, я думаю, слушайте, вы как бы вы нормально, у вас ничего слух не режет, вам, вы так воспринимаете, ничего сложного. Я понимаю, что что-то не так происходит. И на этой неделе тоже была ситуация, когда я вышел на площадку и играют мальчишки, ну, вот такого же роста, я уже показываю. И там такое идет, я уже, слушайте, я делаю замечания, говорю, ребята, хотя я понимаю, я еще не совершенен в этом, потому что я понял, что мои замечания, как правило, сводятся на то, что, типа, я почти наезжаю. Ты чего там? Ну, не так, конечно, но я понимаю, что-то должно меняться. Неправильно. И в то же самое время должна быть какая-то более твердая, уверенная позиция. А как нам относиться к этому? Так вот, у меня самая первая такая вступительная в разговор о том, что это не должно быть, вот именно об этом поговорить. Хотя бы проговорить, а как нам относиться. И я при этом отдаю отчет, что, слушайте, я как взрослый подразумевал, что я это вообще-то не услышу в жизни вообще. Ну, редко когда там. Но я понимаю, бомбардировка идет очень активно на нашу молодежь. В связи с этим. Вот. Они-то молчат, они-то, может быть, ну, как бы как-то справляются с этим, да? Вот. Но мне кажется, очень важно и нам проговаривать позицию, а как к этому относиться. И мой тогда первый даже вопрос. А скажите, мы же опираемся на Писание. Какие стихи вам вспоминаются, которые, вот, ну, что называется, в точку говорят, что, слушай, нельзя так поступать, что это грех, да, что это вот... Подумайте пока о Писании. Знаете, я в свое время... От моих духовных наставников принял такую вещь, ну не то, что принял, я услышал, они говорили, ну есть вот три таких вот явных греха, которые, ну вообще, как бы здесь надо пресекать, что называется, на корню с этими грехами, ну никак нельзя вот в служении быть. И они говорили, пьянство, курение, блуд. Вот, ну, вот это вот, человек не может неосознанно это делать, примерно так они говорили, да, и я понимаю. И мне тогда вообще казалось, ну как бы вот про мат, про вот эти вот слова, но это тоже что-то из этого просто вот, что называется, не включили. Но как минимум. Итак, возвращаясь к Писанию. Какие Писания, стихи, ну вот, может быть, вы напомните, связаны с тем... Да, от слова своих осудишься или оправдаешься. Да, какие еще есть? Да,
да. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших.
Отлично. Да, да, да. Вот, вот, никакое гнилое слово. Что еще?
Смерть и жизнь во власти.
Да, притчи, да, вот это вот смерть и жизнь. И это все правильно. И смотрите, я тоже вот обращу внимание, почему это будет несколько, но сегодня мы начинаем. Виталий вот привел, это из 4 главы послания Ефесянам. В этом случае Ефесянам для меня такая вот, ну, особая книга, потому что там апостол Павел напишет, да не исходит из уст ваших всякое гнилое слово. И мы сразу понимаем, что... Давайте я прямо... Никакое гнилое слово, это 4.29... из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Смотрите, здесь же на самом деле уже есть критерии. Во-первых, какое гнилое слово – это слово, которое само по себе уже разрушено. Оно несет негатив, оно разрушает. Не должно быть такое слово, но здесь также указано, а какое должно быть? То, которое назидает в вере. И далее, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вообще здесь сразу уже обращать внимание. Мы должны оценивать слово не только потому, как, ну, так скажем, легко ли нам произнести, никому не мешает, а вот какой эффект оно в слушающих вызывает. Вот что здесь тоже указывается. Да не исходит гнилое слово, которое будет... Но вообще-то разрушать другого, который слушает, доставлять ему дискомфорт, потому что здесь написано, доставлять надо благодать слушающим. И я хотел еще также указать на Ефесянам, там же вот эта пятая глава, которая, на мой взгляд, тоже говорит, и вот именно про, так скажем, за тем, чтобы мы были осторожны со словами. С первого стиха прочитаю. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Предал, да? Предал себя за нас в приношении и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Смотрите, как здесь серьезно написано, что это определяет, будет ли он наследником в Царстве Бога. И слово, на которое я хочу здесь обратить внимание, сквернословить. Вот это вот в христианской лексике и есть то, что здесь, ну, важно услышать, есть такое несквернословие. И вы знаете, это понятие, оно в себя гораздо больше даже включает, чем просто не произносить вот эти матные слова. Гораздо больше. И поэтому хотелось побольше об этом, ну, в последующем вот рассказать, поговорить, но чтобы мы тоже как бы, вот понимая, что эта лавина может сейчас, так скажем, захлестнуть, да, вот эти вот, постоянно идет противостояние, да, вот где эти рамки, где эти границы. И я так понимаю, для некоторых, возможно, вот уже из такого молодого поколения это может вызывать даже вопрос, а что тут плохого? А почему это нельзя? Просто произношу эти слова. Дорогие, давайте посмотрим. И, ну, хотелось бы, прежде всего, знаете, я когда начал углубляться в эту тему, конечно же, хотелось бы узнать подробности, то есть, а есть ли какие-то, ну, доказательства, да, вот как относиться к этому, есть ли какие-нибудь ученые исследования. И я должен признать, что вот еще раз брошюрку эту читал, начал статьи искать в интернете, и, знаете, интересные моменты, несколько обнаружилось. Во-первых, да, ссылаются на некоторых ученых и говорят, что вот есть такой, там называют профессор, доктор наук, биологический наук Белявский, и говорят, вот у него было исследование, 17 лет он исследовал. И вывод такой, что да, это все плохо, это разрушает, что вот матерные слова, они разрушают психику и вообще на как-то негативно сказываются. Но знаете, интересная вещь, я как бы уже жизненный опыт какой-то имею, когда я начал искать, а кто этот такой Белявский, где он есть, вы знаете, я обнаружил, что нет такого. Ну вот как бы я его не нашел. Я об этом вам рассказываю, потому что, знаете как, мне хочется, чтобы мы все-таки, ну так, ну как бы... сознательно, да, вот более твердую позицию в этом отношении имели. Вот, да, нету. Потом еще ссылаются, еще есть один там, тоже, по-моему, сейчас, если я правильно вспомню, Гордеев, по-моему, фамилия. Вот, тоже вот он проводил исследования, делал что-то там, какие-то измерения, вот, и тоже вроде обнаружил, что все это, так скажем, это, негативно, все это плохо влияет. Вот, и тоже открываю, сейчас у нас, видите, все можно через интернет найти. И вдруг оказывается, он тоже какой-то не ученый, а псевдоученый. Ну и понимаешь, что на них ссылаться нет смысла. Это, знаете, такая слабая будет позиция, если я в разговоре с кем-то, который будет спрашивать меня, а ты докажи, а ты вот объясни мне, что вот как это влияет. И если я приведу эти фамилии, вдруг окажется, что, слушай, ну они на самом деле какие-то странные, их нету. По идее, если человек проводил 17 лет исследования, но хоть какие-то следы должны остаться, где-то там работа его или прочее, нету. Но на этом я не закончил свой путь, да, вот все-таки искать, а как можно ли найти такие свидетельства ученых, которые проводили бы тесты, замеряли бы это как-то, да? Ведь смотрите, с курением, например, ну понятно, тут как бы, я даже навряд ли встречу человека, который будет утверждать, что это не вредно. Согласитесь, наверное, уже все находится.
Курильщики,
не особо. Скажут, не особо вредно, да?
Воздух, экология, вода, мы так все дышим, что чуть больше.
Нет, это оправдание через другие обстоятельства, что есть что-то еще вреднее. А вот про само курение. Ну хорошо, я допускаю, что кто-то может тут настаивать, да, там, ну, есть другая точка зрения. Вот. Но в отношении вот этих слов. И тоже начал искать, то есть, а где же, какие доказательства могут быть. И вот единственное, что я нашел, да, действительно, некоторые исследования были, и к моему удивлению, ну, да, то, как они проходили и что там измерялось. Так вот, оказывается, тот, который реально был, сейчас я вам приведу пример, то есть, был такой, ну, он и есть уже такой признанный ученый российский, вот сейчас я найду его. Фамилию, имя, вот, у него такая двойная фамилия, который проводил исследования, как это влияет на человека. А, вот другой, который тоже такой псевдонаукой, это Петр Горяев. Вот на него ссылаются. Так, сейчас я найду того, на кого хотел сослаться. А, вот. Леонид Александрович Китаев-Смык. Ну, чтобы было понятно, кто это. Доктор психологических наук, создатель генеральной концепции стресса. Ну, то есть, публикуется в психологической газете, то есть, в России он известен. Ну, по крайней мере, вот набираешь там в интернете, сразу вот понятно, кто он, вот фотография, вот ну, признанный, да, ученый. Вот он проводил исследование. И вы знаете, интересное исследование написано, он проводил исследование, как вот эта самая лексика ненормативная, так скажем, влияет на людей. Причем там интересный контекст был, что он это проводил в рамках исследования чуть не космических каких-то испытаний, видимо, то есть вот связанных с космическими полетами. И при этом еще проводил это в институте Склифосовского, где были люди, которые вот были ранены из зон военных конфликтов. И вы знаете, он интересную вещь обнаружил. Он проводил, я думаю, что честный замер делал, все. И вот он интересный результат обнаружил, который я не мог увидеть, конечно же. Он говорит, вообще, на самом деле, оказывается, те, кто ругались, гораздо быстрее вылечивались.
Такой парадокс. О, как.
Да. И казалось бы, это не то, что я ищу. Давай, ну-ка дальше копать. Что такое? На самом деле, все легко объяснимо. И когда ну, стало понятно, что, в принципе, на самом деле, здесь ничто иное происходит, как когда они ругаются, выплескивают, снимают стресс, и происходит выплеск эндорфинов. И вот именно этот самый выплеск эндорфинов способствует, чтобы быстрее заживать. Но длинную-длинную статью читая, в конце, когда мы доходим до вопроса, а надо ли вообще тогда употреблять или использовать эту нормативную, ненормативную лексику, однозначно говорит нет. То, что мы вот замерили, то, что вот выяснилось, что вот где-то в стрессах это помогает, снимает такое напряжение, это вовсе не значит, что это такое, знаете, положительное явление. Вообще еще иногда ссылаются на ученых там, зарубежных, но там тоже подобная история. Все, что обнаружено пока, на данный момент, что я нашел, это вот снятие стресса, поскольку вот выплескивание эмоций идет. Ну, слушайте, вот даже я для себя говорю, слушайте, эмоции можно по-разному выплескивать. Есть масса других звуков, как ты можешь, ну, например, я вот, когда в сильный такой холодный душ попадаешь, то есть, ну, слушайте, много всяких звуков можно издавать, вот просто кричать, да, там холодно или еще что-то, и ты понимаешь, это тот же самый эффект для организма. Тоже, ну, стрессовые ситуации, ты можешь через звук, как говорится, получить ну, расслабление, да, какое-то вот снятие этого шокового эффекта.
Вот это слово «ура» тоже для стресса?
Ну, оно не снятие, оно наоборот как бы мобилизует. Мне кажется, здесь не только... Здесь еще когда вперед, я так понял, когда в атаку бегут, да, вот это вот заглушить боль или мобилизоваться. Да, ну, есть разные такие, да, крики. Вот особенно когда боевые единоборства изучаете, там же тоже есть целая такая... Как ты, чтобы больше вложиться сил, да, то есть вот это. Я, например, я вот так даже рассуждал, думаю, а откуда у меня вот эти звуки? Я-то когда спортом занимался, я видел как, но это не нормативная лексика, а просто вот ты выдыхаешь, и ты понимаешь сразу, раз, ну, ты сможешь вытерпеть, да. Ну, наверняка, кстати, каждый из вас, может быть, входил в холодную воду, да, ну, вот просто не прогрелась вода. И ты понимаешь, что тебе раз, там раз закричал, все, снял стресс. Поэтому все равно выбор остается выбором. Давайте посмотрим на другое, вот психологические исследования, которые были. И здесь я все-таки, кстати, вот к ответу, как же быть все-таки, когда мы сталкиваемся вот с этими проявлениями. Я нашел одну статью, которая мне понравилась, которая раскрывает, так скажем, психологические последствия вот того, что происходит, когда человек ругается, да, вот матом. И что здесь интересное пишет? Эта статья написана православным священником, и также один из авторов – это психолог. И вот она пишет интересную вещь. Ну, во-первых, я могу зачитать, когда обычно... Нет, давайте я ее вывод, один из выводов, скажу, который меня удивил, я не ожидал этого, но она говорит, что, как правило, люди, которые ругаются матом, да, они говорят о том, что у них, как правило, снижен эмоциональный интеллект. Вот этого я не ожидал. Но что она подразумевает? Под эмоциональным интеллектом это эмоциональная осознанность, это самоуважение, это способность замечать и понимать чувства других людей, это социальная ответственность, умение конструктивно общаться и отсутствие страха перед близкими отношениями, стрессоустойчивость и реалистичная оценка действительности, умение формулировать и решать проблемы, оптимизм и способность чувствовать удовлетворенность жизнью. Она утверждает, что люди, которые ругаются матом, они гораздо меньше могут переживать чувство эмпатии, понимание другого, встать в позицию другого. У них гораздо меньше на это способности. Ну, дорогие, это нам, как бы, может быть, рассуждать. Я не знаю, у нас у всех разный, может быть, опыт. Согласимся мы с этим выводом? Нет, отчасти я вижу, что, наверное, может быть, так оно и есть. Не могу за всех сказать, потому что статистика, которая о том, кто именно ругается матом, оказывается, это не только люди, которые, так знаете, без высшего образования, там вот у них нет, оказывается, нет. Это, как правило, люди и с высшим образованием, и обученные, образованные, и тем не менее вот ругаются. Но вот по поводу эмоционального такого интеллекта, что, видимо, они не могут выразить вот точно, передать свои эмоции, свою палитру, ну, на мой взгляд, есть о чем задуматься. Вот. Есть о чем задуматься, и, наверное, логика здесь такова, что, смотрите, если бы я умел точно выражать свои переживания, чувства, наш язык достаточно богат, чтобы действительно очень точно подметить и передать, что происходит. И когда человек упрощает эту речь, да, запаковывает ее вот в какие-то ругательные слова, ну, конечно, он ее опедняет, конечно, делает штампы какие-то. Ну, вот такой интересный момент. А по поводу того, вот когда используют это, почему? Вот, тоже есть разные причины, на это указывают. Вот, и что здесь? Ну, поднять самооценку. Я вот, кстати, когда сделал замечание вот этому парнишке, да, которому, на мой взгляд, вообще лет 11 было. Я говорил, слушай, как бы, перестань ругаться, матом, ты здесь в общественном месте, здесь площадка вообще детская. Он мне в ответ сказал, что, слушайте, а что они меня ругают? Что они, типа, на меня наезжают? Я говорю, слушай, ну это не повод вообще, как бы, что это за оправдание такое? Они как-то тебя обижают, а ты им в ответ выдаешь. Но для меня это ответ о чем? Самоутвердиться. Показать, да, вот защитная реакция. Показать, что я тоже вот такой вот взросленький, что я тоже вот могу что-то ответить таким крепким словцом. Вот причина, по которой выбирают тоже такие слова. И здесь тоже могу еще сослаться на одного ученого, вот, который там вот, правда, он в Алтае, но он МГУ заканчивал, и он говорит о том, что люди, которые ругаются матом, они тоже теряют часть личности, потому что упрощают язык. И он указывает на тот момент, что когда... Ну, когда человек, сейчас попробую сформулировать, когда человек, как человек говорит, так он и мыслит. И если он свою речь делает, вот именно снизводит до этих слов, то он обедняет тем самым себя и лишает вот этого, ну, многообразия или вот этих спектров, которые есть вообще в жизни, чтобы... Ну, чтобы познавать этот мир, даже двигаться. И интересно, даже такая мысль была о том, что если человек регулярно ругается словами, то он просто-напросто себя лишает возможности познавать какие-то более высокие смыслы. Но вот мне кажется, это тоже содержательный такой момент. Просто лишает. Просто не хочет двигаться туда, где действительно что-то более содержательное. Господь так сотворил этот мир, что он действительно непростой, он сложный. Но для нас, написано в притчах, это дело царей исследовать мир. И для нас это тоже такое, знаете, это часть такого обогащения личности, когда мы начинаем познавать и удивляться, насколько прекрасно все это. И вот, смотрите, указав на эти психологические, может быть, даже, ну, последствия, да, вот, я потом задумался, думаю, а почему я вообще ищу вот какие-то такие моменты связаны с тем, чтобы ученые там вот взяли, доказали. Ведь на самом деле получается, что в реальности, в жизни, если человек не хочет меняться и убежден, что вот так вот надо жить, но порой бывает очень сложно его переубедить. И я понял, что, слушайте, вот если человек будет утверждать, что обманывать это нормально, я понимаю, а какой смысл мне находить какие-то ученые исследования о том, что обман – это вред, это ужасно, это плохо? Нет смысла. Ну, как бы, наверное, даже ни один ученый не возьмется эту тему исследовать, что «а ты докажи мне, что врать – это плохо». Почему? И вот здесь очень важный момент, к чему я хочу прийти. На самом деле, это духовная проблема. Это духовная катастрофа. И это то, на что мы, как верующие, понимая, вооружившись Словом Божьим, мы можем указывать. Если ты пренебрегаешь вообще духовным миром, если весь мир сводится к тому, что вот, ну, как бы можно, все вокруг оно естественно, и ничего такого нету безобразного и грязного. Кстати, вот слово «сквернословие», оно от слова «скверное». Это не чистота, какая-то грязь. И она действительно так и выглядит. Когда вот я вижу молодых людей, я вот говорю про пару, вот, а он взял так, ругнулся, но для меня это все равно, что взял там, ну, я облил себя какими-то гадостями. И как ты дальше идешь? Как ты дальше общаешься, если, ну, если ты себе позволяешь такое? Или другой момент, представьте, что, как вы думаете, а может быть такое, что слова могут иметь запах? Ну, наверное, такого нету, вот, но мне кажется, тоже вот, если только представить, то какой бы запах был бы от этих слов? Ну, зловоние. Представляешь, общаешься, ну, вышло такое. Вау, даже стоять не хочется рядом. Да что же это такое? А есть благоухание приятное. Но это уже другие слова. Вот интересно, у нас слово «злословие» есть? А вот слово «добрословие» я вообще никогда не слышал. Согласитесь? Но оно есть. В русском языке есть, по-моему, слово «добрословие». Но мы его просто не используем. Ну, как бы... Ну, не так легко это оказывается. Помните, как-то давным-давно я проповедовал, тоже о злословии говорил. Вот. И целая проповедь была, вроде бы все там... А когда в конце говорю, а давайте теперь напишите 10 фраз, которые как раз-таки добрые такие. Вы знаете, это не так легко сделать. Вдруг тут надо еще потрудиться. Какие 10 фраз я могу написать, такие, которые могу ежедневно вот говорить другим людям, благословляя их, распространяя ту самую благость, милость Божью? Ну, 5-6, да. Потом уже посложнее становится. Так вот, это прежде всего духовные проблемы. И духовные последствия здесь, конечно, колоссальные. Духовные последствия – это то, что мы... то как бы мы разрушаем жизнь этими словами. Действительно написано, что жизнь и смерть во власти языка. И то, что мы произносим, созидает этот мир. Вот я эпиграф не случайно выбрал вот это слово, которое говорит о том, что этот мир Господь сотворил словом. Каждое слово, оно имеет силу. И потому нельзя просто относиться к этому, ну, так скажем, легко. Оценивать, что я сейчас произношу, каким образом. И вот указывать на то, что именно таким образом человек разрушает свое духовное состояние, когда он начинает использовать эти матерные слова. Мало того, давайте еще и вглубь посмотрим. Если посмотреть этимологию этих слов, и вообще, почему они матом называются, на самом деле, я находил, что это напрямую связано именно со словом «мать». И вот так, если задуматься, но это же на самом деле самое, ну, одно из, даже для неверующих людей, одно из самое святое и дорогое, что может быть в твоей жизни, это тот, кто дал тебе жизнь. И вот отношение такое, если, это понятно, что духовное – это катастрофа. Не случайно именно так они объединяются и называются. Вот, и, соответственно, что нам тогда делать в этом случае, когда мы сталкиваемся с этими проявлениями, да? И, может быть, для нас лично это не проблема. Но для людей, с которыми мы сейчас пересекаемся, сталкиваемся, я не знаю, это только мое наблюдение, или тоже приходится сталкиваться, вот, так скажем, с нецензурной бранью, которая окружает. Кто-нибудь замечал, что вот есть такое возрастание некоторое? Я, например, смотрите, я не просто так говорю. Я заметил это, вот я могу даже для себя вот в память отпечатать. Мне 90-е, конец 90-х, я даже четко скажу, мне отпечаталось, вот была реклама пива, и вот прямо реально молодежь с этими банками пива. Вот прям целая эпоха была. Ну, эпоха, я не знаю, сколько лет, но там 3, 4, 5. Вот если сейчас про это время говорить, ну, один из маркеров. Слушайте, я не ожидал, что эта тема так появится. Но сейчас это просто как выплескивается. Просто как становится такое вот еще немного, и это уже... Не знаю, норма, не норма. Но я уже видел в некоторых передачах, когда показывают, там, когда ругнуться, я по-другому не могу сказать, там уже аплодирует аудитория. И я так понимаю, аплодируют не в том смысле, что ты не так сделал. Это аплодисменты поддержки, типа ты такой смелый, на эфир, на экран там вот прям так. Слушай, что происходит? Хорошо. Давайте тогда дальше посмотрим. Поговорили про психологический эффект, да, про духовный. И самое важное здесь отметить, что это прежде всего духовные проблемы. И что тогда делать? Что можно предложить человеку, который обнаружил, что у него есть проблема с языком?
Перестать музыку
матом слушать. То есть с музыки, да, источник пресечь. То есть оттуда идет, да, думаешь?
Ну, они слушают, и потом этого искателя даже не понимают, все проверено.
Понятно. Итак, несколько советов сейчас. Первое, что для человека является помощником в борьбе с этим грехом, это, конечно, молитва. И Господь может дать, во-первых, попросить прощения у Бога, это покаяние. И попросить у Бога силу. Обратись к Господу. Он тот, кто может изменить, в том числе и очистить наш язык. Все в его руках. Но попросите его у него, Господи, помоги мне. Очисть мои уста. Далее. Обратиться за помощью к близким. Чтобы они начали смотреть и замечать, когда ты произносишь бранные какие-то слова, пусть они будут делать замечания. Если человек действительно искренне хочет избавиться, можно ему так и предложить. Я, например, слышал даже такие вещи устраивают, что штрафы себе. Слушай, если ты услышишь, что я там ругнулся, давай, все, 100 рублей я тебе должен за каждое слово. Знаете, почему-то деньги очень быстро дисциплинируют сразу. Так уже начинают следить и отслеживать, сколько раз в день что происходит. И некоторым это очень помогает. То есть система штрафов и система поощрений. Кстати, вот если там продержался день-два, поощрить его. Шоколадка там.
Лучше
чашка кофе. Ну, что?
Лучше тысячу.
А, тысячу? Лучше деньгами, да? Хорошо. Вот. Что еще помогает? Я помню как-то совет, который хороший, но не по этому поводу, но Света как-то показывала. Знаете, простой предмет, резиночка такая. Поместил на руку, резиночка, ну, обычная вот для банковских, для денег, да, она называется. И ты, когда что-то ругнулся, оттянул и ударил себя. Запомнил. Так нельзя, больно. Посильнее надо оттянуть, да, чтобы запомнить. И когда несколько раз это делаешь, ты начинаешь, по крайней мере, обращать внимание и останавливаешься. Понимаете, это очень хороший момент учета. Я вам уже, наверное, рассказывал, как я один раз с такой же идеей вышел на человека, которому нужно такое было избавление. Наверное, рассказывал. Это был мой автоинструктор, который вот он признался. Кстати, там вообще такая история была, это тоже вот в эту сегодняшнюю тему. Ну, он сел меня обучать. Мы не далеко проехали. Вот, потом пошли комментарии соответствующие. Вот, ну, я как бы, конечно, неприятно. Вот. Но мы ездили, и в какой-то момент он, конечно, начал расспрашивать, кто я такой. Когда он узнал, что я священнослужитель, вот, он говорит, я понял, что что-то не так. Потому что я в какие-то моменты, он признался, я провоцировал, когда ты начнешь так же правильно говорить. Вот. И я понял, что что-то не так. И вот это обнаружив, он признался, что да, у него есть эта проблема, и он не знает, как от него избавиться. Уже тогда я тоже задался вопросом. Но на одно из очередных занятий я понял, что сейчас я ему подарю резиночку. Я объясню очень простой способ. Но получилась такая ситуация, сел, я даже надел, она у меня была, но в определенный момент я понял, что, слушай, если я хочу научиться ездить на машине, у меня тоже неплохо было такую резиночку. Когда я делаю какой-то косяк, тоже себя ударять, чтобы я запоминал свои ошибки. Поэтому я в тот день ему ничего не передал, потому что понял, что мне самому нужна такая резиночка. Вот, по этому поводу. Но вопрос, как избавиться. И мне она помогла, кстати, да. Результат есть, скажу. Права есть. Но то же самое можно порекомендовать и другому человеку. И вы знаете, на самом деле, я очень хотел бы, мы продолжим эту речь об этом. На самом деле, когда мы о сквернословии говорим, это даже не только про матерные слова. Мы будем и дальше говорить, да, потому что на самом деле Бог нас учит не злословить, а это еще более тонкий момент, когда мы злословим. И важен ли он для духовной жизни? Я вам скажу, супер важен. Если у евреев спросить причину, почему был разрушен храм, они скажут, одна из причин – это злословие. Беспричинная ненависть друг к другу. Злословие. Результаты злословия ужасны. Как сделать так, чтобы наш этот малый орган был орудием праведности? Вот о чем мы говорим. И через это являть миру ответ, да, вот как поступать. Что еще рекомендуют, чтобы избавиться от этой привычки? Вообще, надо успокоиться, общий эмоциональный фон, как-то вот с этим разрешиться. Потому что, скорее всего, человеку очень сильно накрывает стресс, раздражительность какая-то. Научись с этим справляться. Не поддавайся эмоциям. Ну, тот самый эмоциональный интеллект, да? Научись управлять своими чувствами и переживаниями. Не дай им уводить тебя. Ну и самый важный здесь, на этот момент, это постараться убедить себя, что сквернословие не приносит никакой пользы. Но оно тебя прежде всего обедняет. Ты на себя же вот этот мусор какой-то вываливаешь. Вот по большому счету несколько ключевых моментов, что можно порекомендовать, что можно посоветовать человеку. Вот. В этом случае. Ну, наверное, это основное, что я хотел. Ну, и обязательно, конечно, давайте мы обратим внимание на Писание. Какие еще здесь Писания подходят, чтобы мы тоже были вооружены? Я уже сказал про Ефесянам 4 глава, про гнилое слово, Ефесянам 5 глава. Вот, мы тоже это упомянули. И теперь давайте посмотрим на другие писания. Итак, Псалом 33, 13-14 стихи, и мы это еще неоднократно увидим. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Смотрите здесь. «Хочет ли человек долго жить?» Царь Давид пишет. Удерживай язык свой от зла и коварных слов. Далее притча 16 глава. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Вот если какому-то ученому предложить исследование, то смотрите, здесь Слово Божие говорит. Приятная речь, целебна для костей. Ну, мы для костей, наверное, витамин D3 пьем.
да, витамин D. Здесь приятная речь, оказывается. Полезно. Ну, пожалуй, это основные писания на сегодня, да, которые я приведу. Вот. Ну и, конечно, знаете, мне еще в заключение хотелось спросить у каждого из вас. Может быть, у вас есть какой-то опыт, такой личный опыт, а как бороться? Бороться вот с этим загрязнением, да, вот с этой скверной, когда вы слышите, что кто-то ругается матом, да, кто-то рядом. Вот, как коли уже в руках, да, от этого, давай говори.
Богу надо.
А, ну это да. Да. Богу надо. И вы знаете, конечно же, мы всегда можем попросить человека сказать, что слушай, пожалуйста, в моем присутствии не ругайся. Если человек понимает, о чем он. Ну, нет, конечно, мы можем в ответ еще более агрессивную реакцию получить. Но вообще-то должен бы отреагировать. У меня тоже такие были обращения. Особенно, знаете, когда я. Вот для себя я готов там, допустим, потерпеть. Ну ладно. Человека как, прежде всего, соизмеряешь еще, какие у него мускулы, какие у тебя. То есть думаешь, там, как вот еще на кольце на каком-то. А если он еще не трезвый, мало ли то чего. Ну слушай, ну если я с детьми, нет, тут уже не важно. Сделать замечание, сказать, слушайте, знаете, здесь вот обратите внимание, здесь дети. Ну, пока обходились, пока прекращали. Вот. Но тем не менее... Вот случаи бывают разные. Если есть какие-то еще предложения, как можно. Я, например, запомнил, как одна знакомая американка, она говорила тоже такая ситуация, что тоже вот на работе ругались. И я не спросил тогда, но она придумала какую-то вещь. Каждый раз, когда она слышит от коллеги матное слово, она всегда что-то в ответ происходит, ну, говорила. И это помогло другому избавиться, потому что она всегда... Я вот не знаю, мне по-русски вариант, может быть, фу всегда говорить, да, там, фу-фу там или еще что-то. Вот, чтобы человек хотя бы давал отчет, что, слушай, твои слова заметны, мы слышим. Переставай ругаться.
Ну вот многие, они не хотят разбавляться, они не считают, что это плохо. Они как-то наоборот считают, что это хорошо. Ну, передача, если в семье они разговаривают, используют. Вот. Я отдельно у коллег спрашивала, зачем вы это ругаешься? Они для связки слов, это эмоционально выразить какое-то вот отношение к чему-то. Я такими словами не могу, а вот такие слова я использую, и они даже как-то удовольствие получают. То есть им вот от этого хорошо. И не хотят избавляться. И дети... которые в таких семьях, они же тоже им родители не объяснили, они слышат родителей разговаривают, они тоже это начинают. Нигде нет просвещения, что это плохо, там да. Какую-то резиночку это подальше, то есть а почему я должен избавляться?
Вот, вот.
Да? Ну, то есть, к примеру, или там что-то начнешь говорить, скажешь, а что, все у нас так в семье разговаривают, мне это нравится, мне это хорошо. Еще даже не захотят избавляться.
Я согласен. Я вот
не именно... считаю это плохо. Вот еще
я именно по этой причине пытаюсь вот сегодня как бы эту тему, знаете, вот свою позицию, что называется, вот твердо. С одной стороны, для меня это никогда и не было обсуждаемым предметом. Конечно, нет. И у меня преимущество, я рос в семье, где не ругаются. Поэтому, но как вот этим людям, и я понимаю, что если человек осознанно, так скажем, идет на это и говорит... это неплохо, и все, или ты мне докажи, или нет. Но вот здесь, ну, получается, человек выбор делает. Но я очень надеюсь, что, и я встречал людей, вот как вот своего инструктора, да, который признает и говорит, слушай, у меня это проблема. Я бы хотел избавиться. И вот для них очень важно взять и сказать, что да, это и психологически, это духовная проблема. Господь может помочь. Начни. Вот это вот отслеживай, что-то еще добавить к этому. А, да-да. Начни вот это вот отслеживать, начни молиться, начни думать о каких-то вот добрых словах, чем можно заменить, почему вот так вот, давай меняться, давай я тебе помогу, давай вместе систему поощрений придумаем, что-то, но вот чтобы мы не оказались, вернее, чтобы мы оказались как раз таки людьми, которые могут помочь изменить. Понимаете? Я потому что вот в свете того, о чем мы сегодня говорим, вообще надо какой-то прямо... У меня одна из идей была такая, ну, на площадке же пишут, вот, что нельзя делать на детской площадке. Почему на этот чит теперь нельзя взять и написать? Не ругаться здесь, нецензурными, да, словами.
Но ситуация так развивается, что на самом деле доходит до этого.
Что
меня, знаете,
в
школах еще, знаете, вот что, я сейчас искренне сочувствую учителям. Я так понимаю, сейчас учителям вообще какой-либо физический контакт запретили, ну, вот в плане наказания, да? И я, с одной стороны, ну да, уважение, ну, как бы вот ученик имеет, ну, это отдельная личность, это права человека, да, достоинство. Но с другой стороны, я вот сейчас, судя по тому, что происходит, я могу предположить, даже допустить такую ситуацию, что ученик может быть настолько разболтан и развязан своим языком. Ну, то самое состояние аффекта может вызвать его у взрослого.
Вот. В шестом классе учителя, ученик, прям в классе, и учитель ничего не может сделать.
Вот. Я сочувствую в этом плане. Поэтому я не спешу вот, ну, как бы радоваться, что вот так вот, ну, оградили, да, там, и сказали, вот, ну, теперь вы ни в коем случае не можете прикоснуться.
Да, а какой тогда выход? То есть выход – это физическое наказание?
Я не думаю, нет, но физическое нет, но, понимаете, я еще раз скажу, я сочувствую, потому что, на мой взгляд, учителя оказались в сложной ситуации, но как из этого выходить, я не знаю, потому что я понимаю, что здесь еще, знаете, здесь же вообще еще больше конфликт воспитания. Я, по крайней мере, слышал от людей, которые с педагогами работают, они говорят так, школа четко обозначил свою задачу, мы не воспитываем, мы только даем знания. А родители, в свою очередь, говорят, нет-нет-нет, вы воспитываете, мы вам просто отдаем детей. И конфликт вообще в целом в системе образования. Должна ли система образования воспитывать? Если ответ, что нет, но мы приходим тогда вот к таким ситуациям, к коллизиям. А если все-таки дается функция воспитания, тогда я думаю, да, и вот в том числе какие-то строгие меры предпринимать. Но вообще есть строгие меры, как я так понимаю, там милиция, полиция, да, полиция, учет, детский учет, как, да, по делам несовершеннолетних и так далее. Ну вот по такой правоохранительной системе тогда идет все это.
Можно еще предложить, есть в четвертом классе. Вот, ну, значит, вот это духовное
нравится. Светская этика, да, вот да. То, что вот это
да. Культура. И можно вот предложить Министерству образования включить в этот учебник, например, вот ненормативный, чтобы детям рассказывать вот, в четвертом классе, почему это плохо и так далее. Многие даже не знают, что это плохо, если у них родители каждый день на этом говорят.
Да, да. Вот. Знаете, меня порадовала очень одна вещь, вот даже хочу ее озвучить, потому что, смотрите, пока искал материалы, тоже, я не помню, разные слова там забивал, поэтому, но меня очень порадовало, что вот есть, оказывается, такая Губкинская центральная районная больница, вот, это в Белгородской области, и вот знаете, на сайте этой больницы я вдруг нашел прямо целую статью о том, как вредно сквернословие. И они эту статью, и это государственное учреждение, они разместили ее там. Вот, пожалуйста, читайте. Я так заинтересовался, там прям выводы, как это сделать, как избегать это. Сейчас я даже... А, ну вот они. Смотрите, это в самом конце. Рубрика такая. Как сквернословие влияет на здоровье? Первое. Сквернословие – болезнь души. Как все болезни души, она исцеляется с помощью Слова Божьего. Молитва, чтение Библии и духовной литературы. Первый и самый важный шаг. Это на сайте больницы Губкинской. Я так посмотрел, думаю, может быть, это Губкинская, а, у нас Боткинская. Ладно, ну это Губкина, это... Потом второе. Избегайте общения с людьми, которые являются источником сквернословия. И, кстати, это очень важный совет, потому что, действительно, если мы постоянно оказываемся, и люди не воспринимают нашу просьбу о том, чтобы не ругаться, но у нас тогда остается, да, не общайся, отойди в сторону. Потому что это заразитель. Да, разразитель. Если такой возможности нет, примите это как искушение и не поддавайтесь соблазну быть похожим на них. Иногда нужно поменять свое окружение. Далее, не торопитесь говорить. Лучше сначала подумать о том, что сказать, и только после этого говорить. Четвертое. Чтобы избавиться от таких слов-паразитов, нужно больше читать художественной литературы. Чтение хорошей христианской литературы поможет вам создать новые разговорные модели. Пятое. Избегайте конфликтных ситуаций. А еще лучше, научитесь уходить от них. Конфликт всегда является источником большого внутреннего напряжения. И шестой, и самый главный совет. Имейте желание стать лучше, избавиться от плохих греховных привычек. Слушайте, я не знаю, кто работает в этой поликлинике. Там прям, ну, есть, конечно, главврач и прочее.
Да, так просто хуже православные, в общем. Наверное. Наверное, это их просто.
Да. Но...
Потому что, мне нравится, у православных позиция жесткая по поводу мата, они как-то много говорят об этом.
Да. Ну, мало того, это не только мат. Вот мы в следующий раз рассмотрим. Есть сейчас эвфемизмы, так называемые, когда это обычные слова, но которые используются так, что ты понимаешь, что тебе как будто обругали матом.
Ну, заменили, да.
Там много чего. И...
Ну,
да, но вы знаете, что для нас, как для верующих, это тоже грех. Это не вот, вот, я бы не хотел в такой серой зоне быть тоже, типа, ну я же не ругаюсь, я же вот, как бы, это другое слово. И вот эти заменители, это тоже, это сквернословие. Но мы об этом поговорим уже отдельно. Но я думаю, это важная тема, чтобы обозначить, что это грех. И это недопустимо. Вот, поэтому, дорогие, давайте, ну, будем, вот, мне кажется, это и есть та самая передовая тоже в какой-то мере для нас, да, вот такая духовная битва, что не допускать. Не допускать это внутри себя как приемлемое что-то, а, ну, стоять твердо и сказать, нет, это неприемлемо. Вы себя разрушаете, вы других сейчас разрушаете. Да, и вот по поводу упоминания семьи, действительно, чаще всего, я думаю, даже вот этот, которому я делал замечание, а где он мог этому нахвататься? Скорее всего, в семье. Скорее всего, там это, ну, такое что-то принятое. Вот он и несет. Но это трагично. И потом эти люди могут обращаться и, ну, интересоваться, а почему вот семья неустойчива, почему распадается, почему вот проблемы. Вот. А оно понятно, слушайте, у вас там вы внутри друг друга гранаты кидаете, вы взрываете, подрываете нормальное общение, да?